И в тот перерыв еще один доклад мы послушаем. Татьяна Александровна Касаткина, феномен Достоевского на рубеже 19-20 веков. Пожалуйста, Татьяна Александровна.
Спасибо. Я
хотела
бы начать разговор, потому что Достоевский на рубеже 19-20 веков – это абсолютно уникальное явление. И однажды я присутствовала при разговоре, когда исследователи Достоевского сказали, ну вы же не специалист по рубежу веков. Я помню, что меня это высказывание абсолютно поразило своей неадекватностью. Потому что если человек, который занимается Достоевским, не специалист по рубежу веков, то он не специалист по Достоевскому. Потому что весь рубеж веков – это, по сути, большая-большая такая библиография исследований, размышлений, последований, повторений Достоевского. И это период, когда вообще Достоевского впервые начинают читать адекватно. Вот, поэтому, если специалист по Достоевскому, ну, как бы со всем этим оказывается не знаком, но как бы не специалист, чего же, собственно, он тогда вообще стоит? То есть Достоевский, вот рубеж веков, они как-то связаны чрезвычайно прочно, и, собственно, характер этой связи, о характере этой связи я и попробую поговорить. Вот, нажал хотя бы несколько высказываний, у меня их тут даже вот прямо непосредственно сами присутствует огромное количество, но если все их приводить, то мы вообще никогда не закончим. Вот, но хотя бы некоторые, да, Розанов, да, Достоевский живет в нас, его музыка никогда не умрет. Дальше. Достоевский имел определяющее значение в моей духовной жизни. Еще мальчиком получил я прививку от Достоевского. Он потряс мою душу более, чем кто-либо из писателей и мыслителей. Я всегда делил людей на людей Достоевского и людей чуждых его духу. Очень ранняя направленность моего сознания на философский вопрос была связана с проклятыми вопросами Достоевского. Каждый раз, когда я перечитывал Достоевского, он открывался мне все с новых и новых сторон. Наверное, почти все узнали, кто это, Бердяев, конечно. И эти слова Бердяева о себе могут повторить о себе весь рубеж веков. Кстати, Бердяев говорил еще совершенно тоже замечательную вещь. Когда он начинал разговор о Великом инквизиторе, то он признавался, что это, по сути, первый момент, когда в нем вообще воскресло 15-летний мальчик ощущение Христа и ощущение близости. То есть, на самом деле, признание довольно дикое, конечно. Но хотя бы по этому признанию мы можем увидеть, что ситуация, именно христианская ситуация, когда убежали по праву, как в 15 веке, на самом деле гораздо меньше отличалась от ситуации СССР, в котором вообще не было такой книжки Евангелия, чем нам показалось и чем мы обычно были. Так вот, как раз дети, которые подросли вот в момент рубежа веков, они очень часто встречались с Христом впервые именно в произведении Достоевского. В замечательной статье, посвященной Достоевскому и рубежу веков, очень хороший исследователь и философ Исупов сказал следующее. Серебряный век переживает Достоевского не как проблему в ряду проблем, но как тему жизни. Вот это вот как тему жизни, оно, собственно, и действительно определяет вот эти вот их взаимоотношения. Вообще, надо при этом сказать, что Достоевскому мальчики, которые стали детьми и убежали в они приходили не просто самостоятельно, они приходили, как правило, вообще вопреки своему окружению, вопреки своим родителям. И высказывания на эту тему тоже можно приводить в диапазоне, там, я не знаю, от Блока до Флоренского. И Блок свидетельствует о том, что его окружение, в том числе и родственники Владимира Сергеевича Соловьева, да, и Всеволода Сергеевича Соловьева, которые с Достоевским находились в самой тесной среде. Блок свидетельствует о просто ненависти окружающих к Достоевскому, окружающим взрослым. Я сейчас попробую найти эту цитату, она очень характерна. Значит, вот что пишет Блок. МС чувствовал досаду поэзии Пушкина, Гоголя, отмечая значение Достоевского, не любил он его. Ненависть к Достоевскому, пишет Блок, когда записывает материалы к поэме «Возмездие». Похороны, убогая квартира, так что гроб еле можно стащить с лестницы. Либеральное тогда новое время описывает, как тело обмывали на салоне. Толпа вновь певцу нижних оскорблена, и дальше бабушка ненавидит Достоевского. А Амбекетов, встречаясь с ним, по мягкости не может ненавидеть. Отношение похожее на то, которое теперь к Розовому. Ну, то, что говорят о Флоренске, оно еще более известно. Поэтому я вот это вот опущу. Вот таким образом, вот эти вот мальчики Дежаряков, они просто приходили к Достоевскому самостоятельно, но именно вопреки своему окружению. И при этом отношение к Достоевскому могло на протяжении жизни даже очень сильно меняться, но при этом его герои, его произведения оставались совершенно незыблемыми константами и бытия и творчества. Вот опять-таки вопрос, почему, да? Исупов в той же статье пишет, Достоевский сумел окончательно снять дистанцию между вечным и историческим. Я думаю, это не совсем верно. Достоевскому удалось не снять дистанцию между вечным и историческим, а вновь установить связь между вечным и историческим. И, собственно, создать в высшей степени действенное напряжение этой связи. Между тем, именно Дежаряков впервые осознает, насколько вот эта вот связь между вечным и историческим не просто важна для любого художественного текста, а буквально неизбежна, если вообще этот текст может претендовать на какое-то значение. Например, Александр Блок записывает в январе 1912 года в разгар работы над «Возмездием», казалось бы, исторической поэмой. Следующие слова. «Пока не найдешь действительной связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем не только понятным, но и кому-либо, на что-либо, кроме баловства, нужным». Вот это, собственно, императив, в котором ни один Блок мог бы подписаться. И вот, что же делает таким образом Достоевский? Достоевский, собственно, возвращает в пределы человеческого восприятия в рамки человеческой повседневности эсхатон. Собственно, первое значение слова «эсхатос» или «эсхатон» не последний, как мы это вот тут неоднократно уже слышали, а крайний. Собственно, эсхатон – это то, что разделяет, разграничивает оперус, да? То есть полагает границы и дарует форму вообще вот этому веществу бытия. И, собственно, и дарует, кстати, постижение собственного смысла, потому что оперус, беспредельный, безграничный, бесчисленный, по второму своему значению одновременно значит неопытный, не знающий и не следующий. То есть, собственно, эсхатон – это то, что впервые вносит смысл в то, что перед нами разворачивается, как вот эта вот ткань бытия. Кстати, о том, как традиционно нам представляется это внесение формы в бытие, и отчасти это похоже на то, как мы мыслили в Эфагорисе, собственно, мы вообще узнаем в песочнице еще в детском возрасте, когда из вот этого сыпучего материала мы начинаем делать кличики, вот эти вот формочки, налагаемые внешним образом, да? Собственно, с этого момента, наверное, у нас и остается воспоминание о форме, как о чем-то внешним образом налагаемом. Вот это впечатление, оно не совсем соответствует не только очень многим вещам, скажем, в истории культуры и философии, но оно не совсем соответствует собственному значению слова. Дело в том, что эсхатон не крайне в смысле обнимающее, так сказать, обнимающее края. Вот, например, выражение «эсхатоэксаркес» то есть крайнее мясо, крайняя плоть. Это, когда греки так говорили, они имели в виду самое крайнее от поверхности, то есть наоборот, самое внутреннее мясо души. Таким образом, странным образом, крайнее находится глубоко внутри того, что, так сказать, является как бы некоторый внешний облик, внешний образ. И вот, собственно, это именно то, что делает Достоевский. Достоевский выстраивает образ в своих текстах таким образом, что внутри любого насущного, видимо, текущего появляется либо образ Божий, если речь идет о человеческом облике, да, то есть в облике появляется образ, а либо внутри любой сиюминутной протекающей сцены появляется сцена евангельская, причем не для того, чтобы быть повторенной, как это бы происходило и в любой языческой религии. Да? В языческой религии вся история заканчивается до начала движения времени. Так вот, дальше она может только повторяться, воспроизводиться. Нет, в христианстве и у Достоевского это иначе. Эта сцена появляется для того, чтобы в ней вновь человек мог действовать и отвечать на те евангельские вопросы, которые когда-то были заданы, на которые не был получен ответ. То есть это преображение, а не повторение каждый раз. И вот Достоевский, я хочу просто тоже прочитать еще одну цитату, как Достоевский говорит в дневнике писателя о том, что такое вообще работа художника в мире и для чего она вообще нужна. Это довольно известная цитата, но ее вообще, как правило, не очень хорошо понимают, о чем там говорится. А говорится там, кстати, о том самом эсхатологии. Действительно, проследите иной даже вовсе не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни. И если только вы в силах имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос, на чей глаз и кто в силах. Ведь не только чтобы создавать и писать художественные произведения, но и чтобы только приметить факт, нужен тоже в своем роде художник. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное, видимо, текущее, да и то понаглядно. А концы и начало – это все еще пока для человека фантастическое. Достоевский здесь говорит о том, что, собственно, во-первых, художник на то и создан, чтобы обладать вот этим специальным глазом, быть в каком-то смысле глазом для всего человечества, который глаз этот способен наблюдать в насущном, видимо, текущем, вот эти вот концы и начала, и выявлять их, предлагать их для видения всех остальных. Но что такое концы и начала? Концы и начала, собственно, это и есть альфа и омега. Это, собственно, в очередной раз Достоевский не называет прямого, говорит о Христе, а известно, что он понимал, что для того, чтобы говорить о Христе, очень часто надо не говорить впрямую. Люди вообще сразу пугаются, и тогда это было даже еще в большей степени, чем это уже опять становится теперь. И поэтому нужно говорить, как бы не договаривая, оставляя человеку некоторое пространство свободы. Вот концы и начало – это, собственно, то же самое, по сути, что говорит о себе Христос, ересь, альфа и омега, и одновременно это то, что выходит за пределы наличной действительности, то есть это то самое крайнее, крайне из двух сторон, а я имею в виду то, что ограничивает, поставляет вот эти границы крайней от реальности, да. Но это и то самое крайнее, что одновременно как бы, и определяет это насущное видимо текущее, и его держит, и его осмысливает. Таким образом, вот это вот самое, то, что мы называем неким пределом, и, как правило, говоря в психологии, рассматриваем как что-то, к чему движутся люди, чего пугаются люди и так далее, на самом деле есть что-то, что еще не присутствует в бытии. То есть потом это то, что в бытие введено в момент, собственно, сейчас всегда присутствует, но что периодически нуждается в напоминании о том, что оно здесь присутствует. И вот, собственно, Достоевский своей структурой образа, новой, которую он, собственно, дал в своих текстах, он и приводит вот этот вот самый эскатон в бытие. Собственно, именно поэтому он настолько неприемлем для родителей писателей поэтов Гриша и Львов. Потому что они живут в тот момент в абсолютно позитивистской, очень удобной и очень устраивающей их вот этой вот насущной, видимо, текущей действительности. И любая попытка выведения за вот эти пределы, она вызывает отторжение, она вызывает просто шлаку, как для свойственно было бы, что свойственно было бы для любого человека, который вдруг неожиданно оказался перед пропастью. Соответственно, на тот момент Достоевского просто нет читателей практически, потому что в лучшем случае люди чуть-чуть чувствуют, что им говорят о чем-то совсем другом, и это вызывает вообще огромное влечение к Достоевскому, в том числе и молодежи, особенно молодежи, но у них еще нет глаза, которым можно было бы это прочесть. Собственно, этот глаз, он и формируется вот поколением Львов, которые начинают читать Достоевского, вот видя то, что он закладывает во все свои образы, и, соответственно, уже переводя вообще литературную деятельность в область теории, в области содействия человека с Богом, соработничества и сотрудничества человека с Богом, у которого, собственно, вот на русской почве, тем более в 19 веке, впервые отчетливо и ясно, если научиться его читать, прописал для своих читателей Достоевского. Спасибо.
Зачем?
Я могу только сказать буквально два слова о том, что Глока, в частности, поэма 12, она совершенно не понимается и невозможно даже для понятия, если мы не видим, что Бог там практически на каждом шагу просто цитирует Достоевского, обращается к его образной системе, но и в том числе, и как бы простраивая собственную образную систему, целый ряд вообще его романов. Блок вообще Достоевским разговаривал. Это совершенно удивительное явление, если вот читать его тексты, его статьи, зная хорошо текст Достоевского, то просто видно, как он контаминирует вообще фразы Достоевского, цитаты, аллюзии на Достоевского, выстраивая свой текст. И вот в 12, просто для того, чтобы понимать это не как как бы роковое падение Блока, как это очень часто понимают, и радикальное такое вот повреждение уже, да, его творчества, нужно сказать, что вообще вот образ Христа, и в частности выстрел Христа, нужно понимать на фоне, конечно, главы Достоевского о выстреле в Причастие, где, собственно, перед стреляющим появляется Христос впервые, да, и можно сказать, что уже и во времена Достоевского, но еще более во времена Блока, ситуация становится такой, что для того, чтобы встретиться со Христом, нужно в него прицелиться. Иначе никак. И выстрел в Катьку, он тоже совершенно как бы трансформируется на фоне истории Свидригайлова и снов, его снов последних, снов, собственно, которые показывают состояние его души. И его самоубийство, потому что, собственно, последний выстрел Свидригайлова, конечно, выстрел в малолетнюю демоницу, малолетнюю древнюю демоницу, ту самую проклятую пятилетнюю, которая пытается его соблазнить. Вот. То есть он в этот момент видит, вот, что он поселил в себе на месте своей души, и понимает, что единственное, что он может сделать для того, чтобы это убрать из мира, а, собственно, практически все, все последние действия Свидригайлова, они направлены на то, чтобы исключить из мира как раз последствия греха сладострастия. есть он дает деньги сумме, чтобы она это искала, занимался проституцией, он дает деньги на детей, чтобы девочка не пошла платить жалобу, он дает деньги своей невесте, чтобы она уже не была пробована, больше не там. И последнее, что он делает, это спускает урок, это защищает мир от того, что живет у него внутри. И вот, собственно, у Блока вот этот вот выстрел, это тоже выстрел в Катьку, которая на этот момент одерживает вот это вот тело России. Кстати, еще Белый прекрасно говорит, что невозможно прочесть 12, если не связать его со всем текстом Блока, и прежде всего, конечно, с историей о прекрасной даме. И вот это вот нисхождение постепенно прекрасной дамы в вот одержащее тело демоницу, в эмпирическую, как бы начинающую уничтожать тело, которым она владела. Вот, собственно, вот это вот Блок изображает своим 12. И он даже это, собственно, не изображает, он это, так сказать, производит, потому что тут тоже уже такая оперативная поэтика, которая сравняет оперативную. Вот тюрьму. Спасибо.
Спасибо. Ну, знаете, все-таки 12 такой текст эзотерический, что, конечно, за 3 минуты предложил его интерпретацию, это, конечно, смело, но он как-то стал важным. Так, ну, мы делаем небольшой перерыв, да, 10-15 минут, мы приглашаем, пожалуйста, к чаю, к наушнику.
Да, пожалуйста.